Только потому, что вот еще фамилия Рапопорт, я думаю, кто такой ходит. Отважился. Вот и сегодня у нас уважаемый человек, который ввел понятие «высокий сетевой друг». Я его больше нигде не встречал. Он у нас высокий, он слышит слово «гость» из высоких нижних сосонских земель из города Сольного Ганора, откуда вышли даже английские короли, если я правильно говорю. В отличие от многих здесь присутствующих, в том числе от нашего гостя, 39 лет тому назад ровно мне довелось посетить удивительные места, в том числе город Ганновер, и в том числе дивный, маленький, сказочный город Любек. Более того, нам даже показали дом Буденброк, где родились, появились на свет и жили долгое время, братья Ман, удивительная семья, даже двух великих писателей. Об этом мы сегодня не услышим. И я хочу так построить наш вечер, чтобы он стал еще более незабываемым. Мы прежде всего дадим слово нашему гостю для выступления по этой теме, а потом, как вы его предупреждали, мы будем его вопросами одолевать. И не только по этой теме, но и по остальным. Но пусть он не опасается, у нас здесь никого до конца не съели. И некоторые даже в лучшем виде и самочувствии из нашего клуба выходят, чем были до того, как сюда пришли. Так что давайте послушаем то, что нам расскажет уважаемый Евгений Михайлович, а потом будем задать вопросы. Большое счастье, что безвременно, не приходя в сознание, громко хлопнул дверь из нашего клуба, ушел в сон. Поэтому особенно безобразий, выходов нет, не будет, не ожидается. И его отсутствие, я вас призываю показать свое, ну, хотя бы остаточное европейское воспитание.
Ну, спасибо. Я честно скажу, что с одной стороны очень рад этой встрече, а с другой немного волнуюсь, потому что это первое мое выступление в Израиле. И я хотел бы его построить именно так, как не просто лекция на, пусть и интересную тему, а именно как беседу. Поэтому, если у вас будут вопросы, пожалуйста, можете меня прерывать, или мы в конце лекции обсудим. И мне было трудно, если честно говорить, выбрать тему, потому что я многими вопросами еврейской истории занимаюсь. Ну и я несколько слов сейчас должен сказать, представить, все-таки так принято. Несколько слов о себе. И, наверное, вас больше, может быть, даже интересует работа нашего портала «Заметки по еврейской истории». Мы сейчас, ну, я занимаюсь историей, это как бы мое второе увлечение. И вторая, главная моя, основная моя профессия, я математик. И работаю в Ганновере, вот уже 15 лет по своей основной специальности. А параллельно с этим занимаюсь вопросами истории. Написал несколько книжек, вот одну из них я привез, несколько экземпляров сюда, их можно купить. А более подробно о себе я написал, вернее сказал в интервью главному редактору «Секрета» Владимиру Плетинскому. Если кому-то интересно, вот эта статья вышла в прошлом номере «Секрета», это интервью. Там достаточно подробно Владимир задавал мне острые вопросы. Я честно и откровенно на них отвечал. Это же интервью опубликовано у нас на сайте, в журнале, в последнем номере журнала «Заметки по еврейской истории». Так что можно посмотреть и в интернете, кому интересно. Мы выпускаем вот уже довольно давно, 10 лет, журнал «Заметки по еврейской истории». И к нему присоединился альманах «Еврейская старина». Сейчас журнал выходит раз в месяц, а альманах раз в квартал. Но вот это толстый журнал, который можно сравнить с толстыми литературными журналами типа «Новый мир», «Нева», вот такие по объему выпуски. Вот мы сделали, альманах выходит регулярно на бумаге, а журнал периодически. Вот юбилейный номер, 100-й мы выпустили на бумаге, и его пришлось издавать в виде двух томов по 400 страниц. Несколько раз я выступал по телевидению, кому интересно, вот было на «Эхе Москвы» мое выступление в передаче именем Сталина, вот на Пелой Балтянской. И запись этой передачи тоже есть у меня на сайте, на первой же странице есть ссылка на эту передачу, и кому интересно, может послушать. А вот совсем недавно, ровно год назад, в декабре прошлого года, мы стали выпускать еще один журнал, который называется «Семь искусств», и он посвящен науке, культуре и словесности. Вот. Хочу представить Изабеллу Победину, члена редколлегии этих журналов, который очень большой вклад вносит в выпуск. У нас вообще редколлегия такая интернациональная. Есть люди, которые нам помогают и живут в Канаде, в Америке, в Израиле, в России. Журнал «Семь искусств» выходит и в интернете, и на бумаге. Это тоже толстенькая книжечка, порядка 400 страниц, где есть и литературные произведения, прозы и поэзия, есть и литературная критика, есть переводы, есть раздел «Театр», есть раздел «Мир науки», и публикуются первоклассные авторы. Вообще, должен сказать, что есть основания гордиться тем кругом авторов, который сложился вокруг наших изданий. Вот за эти 10 лет наш авторский коллектив, а мы ведем такой довольно строгий учет, все-таки я математик и специалист по банкам данных, поэтому все это автоматизировано. Сейчас 1260 авторов, кто пишет в наш журнал. Хочу сказать, что это все авторы всех категорий. Есть начинающие, есть любители, а есть высокие профессионалы в области науки, это академики. Наш журнал очень любил, например, академик покойный Гинзбург, лауреат Нобелевской премии. Многие свои вещи он посылал прежде всего в журнал «Заметки по еврейской истории». Так что это издание заняло свое место, оно известно, в общем, у культурной публики, еврейской прежде всего, но не только, во всем мире. И мне приятно вот представить еще раз эти издания вот на ваш суд и рассказать о них. Если у вас будут вопросы об этих изданиях, то милости прошу, это вполне такая достойная тема для нашей беседы. Но мне захотелось все-таки рассказать вам немножко о Томасе Манне. Почему я выбрал эту тему? Ну, как говорил один врач о пользе обрезания, он говорит, прежде всего, это красиво. Ну, вот Томас Манн – это действительно неплохой писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, и он один из великих, можно сказать, авторов, так что он достоин рассмотрения. И Томас Манн является в некотором смысле таким фокусом многих проблем, в том числе и проблем, связанных с еврейством, хотя лично он к еврейству, ну, правда, имеет отношение, если он отец шестерых еврейских детей, если мать есть еврейка, а жена Томаса Манна, Катя Фринсхайм, была из еврейской семьи. Так что к еврейству он имеет отношение, и мы об этом сегодня как раз и будем говорить, потому что эта тема абсолютно не изучена в современной такой литературоведческой среде. Томас Манн в Германии занимает совершенно уникальное место. Это, пожалуй, единственный деятель культуры, литературы, который одинаково почитался двумя немецкими государствами. Социалистической Германской Демократической Республикой и капиталистической Федеративной Республикой Германии. Вообще-то у них, как вы понимаете, всегда были кумиры противоположные. Кто-то был идеалом коммунистического, как бы, идеологии, а кто-то наоборот. А вот Томасу Манну удалось стать символом обеих Германии. Вот на этих марках, например, есть выпущены марки и в ГДР, и в ФРГ, где он почитается. Вот очень известный критик литературный, такой патриарх литературной критики, Марсель Райхраницкий. Он даже назвал Томаса Манна одним из двух символов. Вот все хорошее что есть у немцев, он говорит, собрано у Томаса Манна, все плохое у Гитлера. То есть это как бы два полюса добра и зла в немецком. Все добро как бы сконцентрировано в Томасе Манне, а все зло в Гитлере. Ну, вообще говоря, уже из такого противопоставления ясно, что Томас Манн должен относиться к евреям очень хорошо, если он вот антипод Гитлера. И действительно, на той площади, где в 1933 году, 10 мая, сжигали книги, вот эта площадь перед оперой берлинской, как раз вот на пересечении улицы Унтер-де-Линден и вот эта Бебель-Плац, она называется сейчас. Там на этом месте есть памятная доска, где книги сжигали. А когда в Германии проходил чемпионат мира по футболу, там поставили памятник, такой символический памятник на площади, где сжигали книги, памятник немецкой культуре в виде книг. И вот вы сами видите, что после Гёте Томас Манн занимает как бы главное место в немецкой культуре. Вот только по этому памятнику видно, какой важную роль Томас Манн играет в немецкой культуре. Но я хочу сказать о русском еврействе, вот о своем поколении. Не знаю, многие ли из вас это поддержат, но я хочу сказать, что для русского читателя Томас Манн на какое-то время в чем-то даже заменял Тору, потому что Тора была недоступна. Это была запретная книга, если уж христианские храмы считались для советского человека неподходящим местом, то говорить о синагоге или о книге по иудаизму говорить нечего. И поэтому выросло, как вы знаете, не одно потерянное поколение, не знавшее своих корней, не знавшее истоков иудаизма. И очень многие люди открыли историю, и библейскую историю, историю наших праотцов и праматерей именно из книги Томаса Манна и Иосифа и его братья. Нам очень повезло, что Томаса Манна издали в Советском Союзе достаточно рано и достаточно полно. Это вообще уникальный случай, который можно приравнять к чуду. Писатель такого ранга в Советском Союзе был опубликован десятитомник Томаса Манна в 1959 году, 59-61 год. И сразу за этим вышел перевод четырех томника Иосифа братьев, в двух томах он был издан, в переводе Соломона Апка. Это было начало 60-х годов. И вот именно тогда, зачитываясь этими книгами, очень многие узнавали историю и Авраама, и Исаака, и Иакова. Так что Томас Манн заслуживает интереса вот хотя бы и с этой точки зрения. Но чтобы наша беседа не была слишком академичной и скучной, я начну с одного курьеза. Вот Томас Манн написал свою автобиографию в 30-м году. Он получил Нобелевскую премию в 29-м году за роман «Буденброски». Он, правда, обиделся такой формулировки, потому что прошло уже 28 лет после того, как был написан роман «Буденброски». За это время он написал еще несколько первоклассных романов. А Нобелевский комитет формулировал премию именно за роман «Буденброски». И на что Томас Манн сказал, что можно было эту премию дать 28 лет назад. Но как положено Нобелевскому лауреату, он должен был рассказать о себе, и он решил написать очерк моей жизни. Этот очерк был рано переведен на русский язык, он вошел в 100 собраний сочинений, а вот совсем недавно, в 2009 году, это был издан еще один восьмитомник Томаса Манна, и буквально первая вещь в первом томе, так вот был помещен этот очерк моей жизни. И вот первая фраза этого очерка, изданная, как я сказал, уже более 50 лет назад, перевод этой вещи, издан на русском, более 50 лет назад, повторен год назад под редакцией составителя этого, уже сейчас, к сожалению, покойный, но тогда он был жив, Соломон Константинович Аст. Это главный специалист по Томасу Манну в русском литературоведении. И вот первую фразу прочитаем этого очерка. Написано: «Родился я в 1875 году в Любеке. Я младший сын купца и сенатора вольного города Любека». Но кто знает биографию Томаса Манна, тот подтвердит, что да, действительно, он родился в городе Любеке, это верно. Он действительно сын сенатора, но он совсем не младший сын. На фотографиях обычных изображены четверо детей сенатора, два брата и две сестры. Брат писатель, старший брат Генрих Манн, это тоже писатель, но Томас Манн совсем не младший брат. Младший брат родился через 15 лет, его зовут Виктор, его в семье звали Вика, и этот Виктор играл, в общем, достаточно важную роль в семье Томаса Манна. Так что переводчик на русский язык, а в оригинале, если посмотреть оригинал этого произведения, Томас Манн написал: «Я родился как второй сын сенатора». Но второй сын — это не значит младший сын. Я хочу сказать, что этот курьез, который почему-то не заметил ни один из манноведов. По Томасу Манну защищается куча диссертаций, он любимый герой литературоведов всех стран. Так вот, в русском литературоведении этот казус остался незамеченным. Никто не отметил и не указал на ошибку. И я хочу подчеркнуть, что это перевод сделан в советское время. Это очень серьезное. Тогда переводили не так, как сейчас переводят на коленке и без большой строгости, без корректуры, без технического редактирования, без проверки всех фактов. Сейчас переводы не мудрено, что они страдают очень многими погрешностями. Но тогда, во-первых, переводчики были другие, а это переводчица Анна Кулишер, очень известный переводчик многих произведений и Томаса Манна, и других классиков. И о ней в энциклопедии есть очень хвалебный отзыв. Одна из лучших переводчиц советской эпохи. Училась она в Бельгии. Это такой классик, который знает литературу из первых рук. И вот она допустила такой ляп, ориентируясь, по-видимому, на вот известные портреты. Ну, еще один курьез, который в этом же переводе несколькими страницами дальше. Томас Манн пишет в русском переводе, эта фраза звучит так: «Начал я с ребяческих пьес в школе, в шестом классе, которые вместе с младшими братьями и сестрами разыгрывал дома перед родителями, дядюшками и тетушками». Но извините, только что он был младший сын сенатора. Какие там младшие братья у него могут быть, если он младший сын? Тут уже явный ляп переводчик. Если ты на одной странице пишешь, что он младший брат, то тогда у него не может быть его младших братьев. Какие же младшие братья у младшего брата? А это объясняется очень тоже забавным обстоятельством. Просто скажу к слову. В немецком языке больше обобщений, чем в русском. Вот каждый язык обладает своей какой-то особенностью. Вы знаете иврит, слава богу, и знаете его мощь к обобщениям. Немецкий язык тоже имеет склонность к обобщениям больше, чем в русском языке. Вот, например, мама и папа есть на всех языках. Но есть обобщающие понятия — родители. Это тоже есть практически во всех языках. Но если есть дедушка и бабушка, то одним словом по-русски это понятие не скажешь. Нужно говорить «дедушки и бабушки». А в немецком языке можно сказать «гроссельтерн». Это одно слово вводит общее понятие для всех дедушек и бабушек. Вот так же есть одно слово «гешвистер» для братьев и сестер. А в русском языке такого слова нет. И когда Томас Манн сказал, что я вместе с моими младшими гешвистер ставил пьесы, то он имел в виду сестер своих, который действительно его младший. А младший брат Вика тогда еще не родился, он на 15 лет младше. И в шестом классе, и в том Атаман, когда был, тогда он еще не родился. Так что здесь просто ну, такой непонятный ляп переводчика, который... вот младшие братья и сестры, это только сестры его. Ну, я вот как раз Карл и Юлия, это его сестры, которые, кстати, трагической судьбой, они обе покончили с собой. В этой семье вообще все сложно. И отношения детей с родителями сложные. И у Томаса Манна двое сыновей покончили с собой. Вообще в семье гениев трудно быть детям. И это в этой семье ощущается особенно. Но вот сейчас я хотел все-таки перейти именно к еврейской теме и сказать, что Томас Манн столкнулся с еврейской темой и конкретно с евреями, реальными евреями, когда собирался жениться. И жену он выбрал, надо сказать, крайне удачно. Это один из больших успехов Томаса Манна. Он выбрал дочь университетского профессора Альфреда Принцхайма. Вот он здесь в молодости изображен с женой Хедрик. А это они же в старости, они дожили до преклонных лет. Их судьба очень трагичная и интересна по-своему. Фактически Альфред Принцхайм, личность очень интересная, об этом можно отдельную лекцию прочитать. Он как бы одной нитью связал четыре разные Германии. Он получил образование, кончил университет, тогда, когда Германия была еще раздроблена на отдельные государства. Потом стал профессором в Мюнхенском университете, когда появилась кайзерская вот, империя, объединенная Германия. Он после Первой мировой войны ушел на пенсию, почетную пенсию Веймарской республики. Это уже третья Германия. И, наконец, конец его жизни пришелся на гитлеровскую Германию, на Третий рейх. И он чудом смог уехать из страны с женой в последний день октября 1939 года, когда еще можно было это сделать. Он был одним из основоположников немецкого математического общества. Он лично знал Вагнера и был его страшным поклонником. Это лично действительно интереснейшее. И его дом в Мюнхене на улице Арси 12 был центром культурной жизни баварской столицы. Там собирались каждую неделю общества самых образованных людей, музыкантов, прежде всего литераторов, художников. И сам этот дом имеет очень интересную историю, о которой тоже стоит сказать. Гитлеровцы, когда только пришли к власти в 1933 году, они потребовали этот дом отдать им. И на этом месте, разрушив этот дом, построили как бы штаб-квартиру нацистского движения. Это был дом Фюрера. Если Берлин был столицей Германии, то Мюнхен считался столицей движения нацистского. И вот главное здание этого движения как раз было построено на месте дома Принцхайма. Сейчас этот дом существует, это консерватория. А раньше, когда этот был дом Фюрера, именно в этом доме, доме профессора Принцхайма, был подписан знаменитый Мюнхенский договор в 1938 году. То есть это, представляете, как история врывается в жизнь семьи и связывает отдельных ее членов. И разные поколения, иногда трагические. Вот эта открытка была выпущена в честь подписания этого Мюнхенского договора, с которого, можно сказать, потом началась Вторая мировая война. Сам Принцхайм, как ни странно, был очень богатым человеком. Он был богат не только потому, что он был профессором университета, а профессор – это очень много значит в Германии. Вот как в России говорили в 19 веке, поэт в России больше, чем поэт, то и в Германии профессор больше, чем профессор. Вот если литератор в России был властителем дум и определял как бы настроение общества, то в Германии профессора университетские. Это была каста определенная, попасть в которую было чрезвычайно трудно. Но у Принцхайма, кроме этого, он попал в эту касту, он добился в конце концов, хотя ждал почти до 50-летнего возраста. У него были очень богатые родители. Это как раз пример семьи, когда евреи, начав в то время, когда прав никаких у них не было, фактически из гетто за одно, два, три поколения смогли пробиться в самые высокие слои общества. И вот родители Принцхайма смогли, отец его смог составить огромное состояние, построив железные дороги в Силезии. Сейчас еще в Польше по этим рельсам, которые проложил Рудольф Принцхайм, бегают поезда от шахт по этим узкоколейкам. И вот он оставил сыну грандиозное состояние. Если оклад профессора в то время составлял 6 тысяч рейхсмарок в год, по нынешним временам это как бы на 10, а то умножить 60 тысяч евро. Это и сейчас такой оклад профессора. То Принцхайм отчитывался в налоговой декларации в 1903 году, что его годовой доход не 6 тысяч, как у профессора, а 800 тысяч рейхсмарок. И он это состояние огромное потратил, в общем-то, направил действительно с толком. Во-первых, всем своим пятерым детям он дал великолепное образование. Они с одним маленьким исключением стали все выдающимися людьми. И это как раз тоже в еврейской традиции. Его отец, начав с такой должности, которая называется официально экспедитор гужевого транспорта. А в Одессе это называлось просто бендюжник, то есть водитель кобылы. Смог стать миллионером. Построил себе дворец в Берлине, а сын построил дворец в Мюнхене, украсил его работами лучших художников того времени. Вот ему, в частности, весь интерьер делал Ганс Тома. Это классика как бы немецкой живописи. И вот в музыкальном зале, в столовой, в библиотеке располагались настоящие сокровища. Он был коллекционером произведений искусств, и славились его собрания серебра. Вот там в шкафах по углам стоят серебряные изделия. Причем эти кубки, вот, например, 16 века серебряный кубок. То есть это действительно редчайшие вещи были собраны, эти коллекции. Но самым большим его вкладом вот, коллекционирования он был советник Баварского музея. Он был специалистом не только в области математики и музыки, но и в области искусств. И был как эксперт Государственного музея. Вот эта средневековая итальянская майолика считалась лучшей коллекцией в мире. И именно она, в конце концов, спасла ему жизнь. Потому что, чтобы эмигрировать в гитлеровской Германии, а он, как многие немцы, евреи в Германии, все еще долго не мог поверить в то, что происходит, и он пропустил тот момент, когда можно было уехать, то дальше нужно было заплатить огромный налог на эмиграцию. И евреи немецкие, упустившие момент уехать вовремя, оказались в ловушке. С одной стороны, государство забрало у них все, что можно было забрать. Все банковские вклады, все драгоценные металлы, все имущество было конфисковано. А чтобы уехать, нужно было заплатить огромный налог, которого у них не было. И вот благодаря, как ни странно, помощи Винифред Вагнер, близкой к Гитлеру, и в то же время помогавшая некоторым евреям, в том числе Принцхайму, ему разрешили продать эту коллекцию на аукционе Сотбис в Лондоне, и на вырученные деньги он смог заплатить этот налог и уехать. Сейчас эта коллекция по всему миру разрознена, и это отдельная тема о восстановлении собственности которая была похищена и конфискована нацистами. В этой семье вот как раз фотография Соломона Апка, крупнейшего специалиста и переводчика романа «Иосифа и его братья». И вот в литературных памятниках он издал книгу «Томас Манн. Письма». Это тоже замечательный том. Правда, там есть у него одна ошибка. Он спутал в комментариях дочь и мать Кати, то есть бабушку и маму Кати Принцхайм. Их обеих звали Хедвиг, и они были очень похожи друг на друга. Одна была писательница и феминистка, это бабушка, а вторая была бывшая актриса, хозяйка дома. И потом Соломон Апп в комментариях ошибочно указал, вот спутал мать и дочь. Ну, бывает, ошибки такого типа бывают, как мы видим, не только у переводчиков, но и даже таких крупных знатоков. В этой семье было пятеро детей, и среди них только одна дочка, Катя. И вот эта картина очень интересную судьбу имеет. Эту картину нарисовал друг семьи Принцхаймов, очень известный художник Каульбах, детский карнавал, когда дети были наряжены в карнавальные костюмы. И эта картина пользовалась большим, большой популярностью в Германии. Ее печатали иллюстрированные журналы в виде репродукции. И вот один мальчик вырезал из журнала эту репродукцию, этой картинки, и приколол кнопками над своим письменным столом, за которым он делал уроки. Вот. Мальчика звали Томас Манн. Это было в Любике. Ему эта картина очень понравилась. А было ему тогда всего 15 лет. Вот. И какие сюжеты выдумывает жизнь, которые не выдумает ни один изощренный сценарист. Оказалось, что на этой картине изображена его будущая жена. Вот эта девочка в карнавальном костюме стала женой и спутницей жизни на 50 с лишним лет, благодаря помощи которой он и стал тем великим писателем. Это вот близнецы Катя и Клаус. А это вот чаепитие, фотография, на одной из которых был приглашен Томас Манн, и он после этого сделал ей предложение. Ну, а о том, как становятся богачами, я как раз вам рассказал, я сейчас проскочу этот момент. Это вот такой же дворец отца Принцхайма в Берлине, тоже выложен майоликой и украшен фризами замечательными. И вся жизнь Томаса Манна теперь уже неразрывно связана с этой семьей, корни которой были еврейские. Ну, а вот теперь давайте поговорим именно об отношении Томаса Манна к евреям, которое, казалось бы, ясное и не требует особого разговора. Что? Профессор не был крещенным.
А жена была крещенная, и ее были родители были крещенные.
Они не евреи были,
они были евреи, крещенные. Они были и как раз из тех ассимилированных евреев, крещенные. И Катя была крещенная, но в семье Принцхаймов этот вопрос практически не рассматривался. То есть сам Принцхайм никогда не крестился. Но сказать, что он был соблюдающим евреем, тоже нельзя. Он относился к тем, таким средствам евреям, которые были равнодушны к религии. Среди немецких профессоров это была небольшая группа таких. Вот можно назвать Эдмунда Ландау. Это был единственный профессор, который посещал синагогу и который свое еврейство гордился этим еврейством. И вот у меня будет лекция в Иерусалиме, как раз посвященная созданию еврейского университета. И Эдмунд Ландау сыграл огромную роль, потому что фактически математический факультет еврейского университета в Иерусалиме, был создан Эдмундом Лангау, который в этом видел свой долг. Он учил иврит и уже начал преподавание на иврите. Он читал лекции на иврите, будучи как раз весьма благополучным человеком, профессором немецкого университета в Гёттингене. И он это все оставил, чтобы поехать и создавать на новом месте университет. Принцхайм не был настолько связан с еврейством, но он никогда еврейство не предавал. То есть, хотя это могло бы существенно облегчить ему его карьеру. Я уже сказал, он был стать профессором в Германии очень сложно. Нужно пройти много ступеней. Нужно закончить, и причем правила почти не изменились и сейчас. Нужно закончить гимназию и сдать экзамены абитур, так называемые. Абитуриентами в России называли, в Советском Союзе, называли поступающих в институты. В Германии это окончившие гимназию. Вот когда человек оканчивает гимназию и защищает абитур, он получает право учиться в университете. В университет нельзя поступить иначе, как через гимназию. Если окончить другую школу, то этого недостаточно. Кончить университет – это первая стадия. Дальше нужно защитить докторскую диссертацию, получить звание доктора. Звание доктора в Германии – это единственная страна, где звание доктор приравнивается к личному дворянству, я так бы сказал. Это как дворянский титул. Это единственная страна, где звание доктор пишется в паспорт. И в паспорте, и во всех официальных бумагах и обращениях, пусть это будет визит сантехника домой и представление счета, там будет написано, что эта работа выполняется для доктора такого-то, а не для просто господина. Хотя для ремонта водопровода звание доктора хозяина не важно. Но это уже неотъемлемая черта. Так вот, этого мало. Нужно звание доктора при всей своей важности не дает права читать лекции в университете. Для этого нужно получить специальное разрешение, как правило, защитить вторую докторскую диссертацию. После этого человек получает право читать в университете, получает звание как бы приват-доцента. Но приват-доцент – это все равно еще не гарантия благополучия. Нужно, он получает деньги в зависимости от того, сколько придет студентов на его курс. Если они принесут деньги, университет будет ему платить зарплату. Если нет, то нет. Можно, следующая ступень – это подняться на внештатного профессора. Как бы внештатный профессор – это… Иногда это приравнивается, бывают государственные служащие, но, как правило, это просто внештатники. И вот последняя ступень после приват-доцента или внештатного – это ординарный профессор или полный профессор, который в этот момент становится государственным служащим высокого ранга. И дальше его благополучие уже не зависит от того, приходят студенты, нет, ему платят зарплату государства, ему потом платят пенсию государства, эта пенсия индексируется, и помимо обычной пенсии он может быть стать так называемым эмеритусом, то есть почетный профессор, и он пожизненно может оставаться почетным профессором. Так вот, разрыв между приват-доцентом и профессором полный у многих может составлять годы, а то и целую жизнь. Даже Иммануил Кант должен был 11 лет ждать, пока он перейдет из приват-доцента в профессора. Гильберт ждал долго, другие гении ждали долго. Но если к этому еще добавляется еврейство, то это может растянуться на десятилетия, а то и вообще. То есть процент евреев среди профессоров на порядок меньше, чем процент евреев среди приват-доцентов. Это вот как раз косвенный показатель антисемитизма. Казалось бы, если сколько процент евреев среди приват-доцентов, то столько же должно быть и среди профессоров. Ничего подобного. Так вот, принятие христианства облегчало получение профессорского звания. И очень многие люди принимали эту веру для того, чтобы облегчить их карьеру. И были только отдельные единицы. Вот был такой Морис Штернер, первый некрещенный профессор. И Рудольф Принцхайм тоже отказывался от любых шагов, которые могли бы ему облегчить переход в профессоры. И он поэтому ждал профессорского звания. Он его получил в 51 год ему было. Хотя приват-доцент он получил уже в 26. То есть он почти 325 лет он ждал этого получения профессорского звания. А мог бы эту процедуру, он был призван, он был уже академиком Баварской академии наук. И он был один из основоположников немецкого математического общества, председателем немецкого математического общества в один год. И звание профессора ему не давали. Так что в этом смысле совесть Принцхайма, я считаю, чиста. Он не предавал еврейство. Но вернемся сейчас к Томасу Манну. И если обсуждать его отношение к евреям, то надо взять его работу, а эта работа была опубликована под таким сейчас зловещим названием, а тогда это выглядело нормально. Называлось «Решение еврейского вопроса», 1907 год. И в этой работе он прямо пишет, что «я убежденный филосемит». Это как бы антипод антисемита. Антисемит против евреев, а филосемит, кто любит евреев. Так же, как евреи. Да. Вот философия – это тот, кто любит мудрость. София – мудрость. Философия – тот, кто любит мудрость. Филология – тот, кто любит слово. А филосемит – тот, кто любит семитов. Ну, в данном случае евреи. Так что это звучит просто черным по белому. Там он сказал. И на этом можно было вообще этот вопрос закрыть. Ну, правда. Женат на женщине из еврейской семьи, объявляет себя филосемитом. Каким образом? Еще автор, как мы потом уже знаем, сейчас автор романа «Иосифа братья». О чем можно еще говорить? Вот интересный момент. Как эта тема, этот вопрос в Советском Союзе, конечно, практически был закрыт. Его вообще не обсуждали. Вот биография Томаса Манна, это была одна из лучших биографий, написанная Соломоном Аском. Это 382 страницы было в этой книге. Серии «Жизнь замечательных людей». Я посчитал, сколько в этой книге слов. 107 800 с лишним слов в этой книге. И я задался таким вопросом, а сколько раз там используется слово «еврей»? Вот вообще, вот во всей книге, неважно в каком контексте. Результат, честно говоря, меня удивил. Четыре раза слово «еврей» употребляется, и совершенно в контексте, который к Томасу Манну отношения вообще не имеет. Но то, что было в Советском Союзе, это понятно. Тогда вообще про еврейскую тему не говорили, даже про Бабий Яр говорили, что это памятник погибшим советским людям, а не евреям. Но, что странно, и в Германии эта тема до последнего времени была под запретом. Вот первые книги о еврействе Томаса Манна вышли только в 2002 году. А если почитать эту же работу «Еврейский вопрос» Томаса Манна, несколькими строчками дальше, после того, как он пишет, что я убежденный филосемит, то дальше мы сталкиваемся с совершенно такими оборотами, которые присущи больше антисемитам. Он пишет, что еврейство – это, безусловно, деградировавшая, обнищавшая где-то раса. Он, Томас Манн пишет о евреях. Он пишет, опять же, о их внешности, жирный горб, кривые ноги, красные жестикулирующие руки, наглое, хитрое поведение. Это пишет убежденный филосемит, а в то же время употребляет обороты, которые больше присущи антисемитам. Он родился в Любике, описал это свое детство и свою семью, как бы историю своей семьи Брамани Буденброси, за которую он получил Нобелевскую премию. Его родители тоже в некотором смысле не были одной крови, потому что отец его был немец, чистокровная, а мать была таких, она из Бразилии, полукреолка такая. И поэтому Томас Манн в себе всегда ощущал смесь кровей. Он считал, что его как бы рассудочность идет от немецкого, и немецкой ветви от отца, а вот эмоциональность и художественный дар от матери. Ну вот, об этом мы уже говорили, об этой картине, и мы не поймем вот настоящего отношения Томаса Манна к евреям, если не представим себе, в какое время он жил. Вот в это время как раз и происходил тот процесс эмансипации, то есть обретения евреям разного равных прав, когда в конце 18 века еще существовало гетто во Франкфурте, и только когда французы разрушили полгорода, тогда евреям разрешили ночевать вне гетто. А представьте себе, это всего конец 18 века. Евреям не разрешено ночевать в другой части города. И, конечно, антисемитизм был тогда, можно сказать, в крови. Я сейчас проскочу немножко у многих. Хотя, как мы видели на примере отца Принцайма, евреи довольно быстро поднялись после своего такого бесправного положения. И вот стали, например, банкиром Бисмарка стал еврей Блейхредер, банкиром Вильгельма I тоже был еврей Морис Кон. Банков было в Берлине, вот всего было порядка 52 банка в Берлине, а 32 были в еврейских руках. Это уже буквально через 2-3 поколения. Это в конце 19 века евреи фактически заняли ведущее положение. Вот Вальтер Ротенау, банкир Варбург и Карл Мельхиор руководили военными закупками Германии, а все военной промышленностью Германии на Первую мировую войну. То есть это были, а вот количество профессоров, всего профессоров математики было 90, а 20% из них было евреями. 20% профессоров математики были евреями, при том, что только 1% от общего населения составляли евреи в целом по стране. Представляете, каждый пятый профессор... 20% всех профессоров математики были евреями. В то время как от общего числа жителей Германии евреи составляли всего-навсего 1, максимум 1.5%. И ведущие математики, ну я сейчас не буду перечислять фамилии, у меня вообще говоря об этом будет целая лекция в Тель-Авиве, это и евреи. И в печатной продукции, в газетном деле, фактически все газеты немецкие, основные ведущие немецкие газеты издавались евреями. То есть они заняли издательское дело. И не мудрено, что как реакция на это в Германии возник уже политический антисемитизм. Вообще само слово антисемитизм появилось как раз в работах Вильгельма Мара в 1979 году. Вот Томасу Манну было 4 года, когда появилось это слово. Но это слово отражает общее настроение в обществе и общее движение в обществе. Это было как движение против эмансипации. Евреи, с одной стороны, получали все больше прав, которых у них не было, занимали все больше места в высших слоях общества. А против этого действовали антисемиты. И это довольно большой круг антисемитов. Вот, они образовывали разные партии, были специальные антисемитские партии, которые недолго существовали. Историк известный Генрих фон Трайчке сформулировал, выдал тот лозунг, который потом взяли нацисты на вооружение: «Евреи наше несчастье». Это печально известный Евгений Дюринг, такой был философ, которого знали мы по работам Энгельса, анти-Дюринг, который обязательно учили в свое время на курсах всяких истории, философии. Так вот, он даже требовал физическое уничтожение всех евреев как решение еврейского вопроса. Так что антисемитизм пронизывал все слои общества. Тогда евреям, тогда антисемитам было быть не стыдно. Об этом открыто говорили, даже не нужно было скрывать. Вот, например, гомоэротические пристрастия нужно было скрывать, потому что тогда можно быть, стать изгоем общества. И Томас Манн, которые были такие склонности, особенно до женитьбы на Кате Фринсхайм, он эту сторону своей жизни тщательно скрывал. Зато антисемитизм высказать было не стыдно. Если он мог это говорить, он и говорил. Сейчас мы к этому вернемся. А вот интересное проявление антисемитизма, которое до сих пор мало изучено. Это так называемый курорт антисемитизм. Это не партии, это никакие не движения, а просто некоторых курортах, в некоторых отелях евреям не разрешали останавливаться. И там писали вот такие объявления, что евреям здесь не место. Во Франкфурте был отель прямо рядом с вокзалом, назывался Кёльнский двор. И вот он рассылал свои открытки такие, как рекламу. И главным достоинством этого отеля было то, что в этом отеле нет ни одного еврея. И на открытке изображен еврей, которого ногой выписывают из этого отеля. А в зале ресторана этого отеля висела табличка вот в центре, где написано, что посещение евреям здесь запрещено. Это 1900 год. Еще никакого Гитлера в помине нет. Никакого национал-социализма нет. А евреям запрещено посещать вот этот отель. Этот антисемитизм был растворен в воздухе тогда. Вот курорт Боркум на севере Германии. И он тоже славится тем, что вот с вокзала выбивают последнего еврея, и город, этот курорт свободный от евреев. Правда, это дело не только в Германии присуще, как может показаться. Я хочу сказать, что это явление свойственно всему миру. Например, в Австрии число таких курортов было вдвое больше, чем в Германии. В Австрии антисемитизм был более злобный и распространенный, чем в Германии. И недаром Гитлер родился именно в Австрии. Свободно от евреев, значит. То есть свободно от евреев. То есть туда евреям не запрещено. Но если мы возьмем США, казалось бы, оплот демократии и свободы, то там число таких отелей, куда запрещалось евреям поселяться, когда? Было в 15 раз больше, чем в Германии.
Когда?
Это вот конец 19-го, это вплоть до середины 20 века. Это вплоть до 60-х годов 20 века. Антисемитизм в Америке — это явление, которое значительно менее известно, чем антисемитизм в Германии. Он был, принимал не менее острые формы. В Питтсбурге был построен специальный еврейский госпиталь, который сейчас, кстати, является одним из лучших медицинских учреждений, где лечатся все. Он так и называется — еврейский госпиталь. А его построили после войны, в 50-х годах, потому что евреям в других больницах лечиться нельзя было, их не принимали как пациентов. Вот такой, вот были целые штаты, вот Вермонт, например, где более 50% отелей было свободно от евреев. Больше, чем 50%. В Германии это были все-таки экзотические места, типа курорта на острове Боркум. В целом по Германии это явление все-таки не было так распространено. А здесь во всем штате 50 с лишним процентов было без евреев. И вот, например, к 1931 году в такой декларации равенства прав всех граждан присоединилось только 18 штатов. А декларация была принята в 1913 году. А остальные штаты говорят: нет, мы не будем подписывать эту декларацию, и мы не предоставляем равные права неграм, евреям и другим меньшинствам, которые мы не считаем равными с другими. И вот у Томаса Манна, если мы это время представим достаточно ясно, то нам будет ясна и одна позорная страница в жизни Томаса Манна. Можно эту страницу списать на его молодость, можно на его еще незнание жизни. Он действительно по-настоящему евреев-то еще не знал, не встречался а его знание ограничивалось, пожалуй, только предрассудками провинциального города Любек. Но он вместе с братом в течение 2 лет, 95 по 96 год, издавал один журнал, который назывался «20 век». Там Генрих был главным редактором и издателем этого журнала, а Томас Манн, он сотрудничал, он писал статьи и рецензии. Так вот, в этом журнале, этот журнал относился к откровенно антисемитским изданиям. И когда такой главный такой идеолог антисемитизма в то время, Теодор Фрич, выпустил так называемый «Катехизис антисемитов», то есть такую книгу, где он собрал то, что должен знать каждый антисемит, и те книги, и журналы, что должен читать каждый антисемит. Так вот, 20 век входил в этот сборник как рекомендованная литература, как журнал, который стоит прочитать каждому порядочному антисемиту. И вот Генрих Манн, например, писал такое: здоровый, то есть национально ориентированный антисемитизм. Он считал антисемитизмом здоровым явлением и приветствовал. А Томас Манн в одной из своих статей в этом журнале, он писал: мне еще не вполне понятно, надо ли сохранять результаты еврейской эмансипации или нет. Вы представьте себе, через 10 лет он написал себе: я убежденный филосемит. И вот этот филосемит пишет, что он еще не убежден, что надо ли давать было евреям права, или надо у них забрать эти права и вернуть все назад. Ну, о гомоэротике я упомянул. Действительно, у него был роман с Паулем Эренбергом. Тоже любопытный казус, у вас немножко... развеселить, скажу, что ошибки допускают не только переводчики и переводчицы или литературоведы. Сам Томас Манн уже через 30 с лишним лет вспоминал об этом романе, о своих отношениях. Он, конечно, очень деликатно употреблял выражение. Он не называл это романом. Он говорил «дружба». Для меня это было важное, самое главное сердечное переживание моих 25 лет. И он назвал Пауля младшим братом, а Карла старшим. А на самом деле, как выясняю, я выяснил совсем недавно с помощью архивов города Дрездена, Томас Манн здесь ошибся, что Пауль был старшим братом на 2 года, а Карл был младшим. Но брак с Катей, можно сказать, спас его как немецкого писателя. Потому что то, что он сотрудничал в антисемитском журнале, в то время было не позорно. Это была норма. А вот то, что у него был роман с мужчиной, это могло погубить его как писателя. А сейчас все поменялось ровно на 180 градусов. Сейчас бургомистр Берлина приходит на прием со своим спутником жизни. И это не стыдно, он остается бургомистром. А вот если бы он одно слово против евреев сформулировал бы в антисемитском духе, то он на следующий день уже не был бы бургомистром. То есть общество в этом смысле изменяется. Ну, а теперь я хотел рассказать о литературных образах евреев в творчестве Томаса Манна. Надо сказать, что почти в каждом произведении у него есть евреи. И одну новеллу, вот «Кровь Вельзунгов», он написал буквально в год, на следующий год после свадьбы, даже в год своей свадьбы. И эта новелла вызвала скандал в семействе Принцхаймов, потому что в ней явно был различим антисемитский такой дух, который Томас Манн признал. И он уже готовую вещь отозвал из журнала, ее должны были напечатать в 1906 году, в январе. И он ее отозвал после скандала с Принцхаймом. Он устроил, действительно, очень была такая острая сцена, и был впервые опубликована эта новелла только спустя много лет после этого. И в письмах брата он признался, действительно, он упреки в антисемитизме здесь оправданы. Вот он сказал, что перечитав новеллу, вижу, что для упреков в антисемитизме есть основания. Но возьмем творчество позднего Мана, когда он уже самый зрелый автор, это один из лучших его романов, «Доктор Фаустус». Этот роман был написан в 1947 году. Он вышел в свет, он писался в конце войны. Вы представьте себе время. Только что закончилась страшная Вторая мировая война. Жертвы, вот только что мир узнал о трагедии Холокоста. И вот выходит этот грандиозный роман, в котором много слоев, пластов немецкой жизни обсуждается. И вот идеологом фашистской идеи в этом романе выступает доктор Брайзакер, еврей, который проповедует фашистские лозунги. То есть, вот, конечно, художественное творчество многообразное, и можно придумать самые разные образы. Но представить себе, что евреи являются выразителем нацистской идеологии, через два года после окончания Холокоста, довольно трудно. Были, конечно, были, но является ли это типичным? И является ли это, ну, именно этот образ нужно было выводить в романе? Вообще, как, это можно такую закономерность проследить, что, как правило, в публицистических статьях Томас Манн вполне объективно оценивает. У него есть и положительные оценки евреев, и отрицательные, но почему-то в художественных произведениях, как правило, образы отрицательные. Но вот среди друзей литературных у него было огромное количество как друзей, так и врагов евреев. Его первый издатель, и главный издатель Самуэль Фишер, был евреем. Фактически он вывел его в люди. Он издал в Буденброке. А с другой стороны, Теодор Лессинг, критик такой литературный, философ, тоже еврей, был его заклятым врагом, который тоже не выбирал выражения, когда критиковал Томаса Манна. Он называл любящий марципан засахаренный, и он в этой семье говорил, что там единственный мужчина в этой семье — это Катя. Так вот, Томас Манн, когда нацисты убили Лессинга, то Томас Манн отреагировал так, что это даже без сожаления, этот жалкий конец приличествует какому-нибудь Лессингу, но не мне. А вот другой враг его литературный, Свет Кер, который, возможно, с давних пор его враг, еще с тех пор, как он сватался к Кате, и Катя отвергла его, то Альфреда Кера он называл худший пример еврейской расы. И в этой критике, то есть в этой борьбе со своими литературными противниками, Томас Манн не стеснялся использовать самые такие антисемитские штампы. И там были такие... Я говорю, когда Гитлер выпустил один из первых законов, направленных против евреев, это закон был 7 апреля 1933 года, запрещающий евреям занимать государственные должности, а значит быть профессорами, и в этот же день был закон о юстиции, то Томас Манн отреагировал на это так. Может быть, в этом ничего плохого нет, что в результате прекратятся картавые наскоки Кера на Ницше. То есть однозначного отношения к этому Томаса Манна не было. Отношение Эйнштейна было совсем противоположным. Я сейчас этот момент пропущу.
Не надо.
А вот про Томаса Манна и его отношение к первым шагам нацистского государства, вот я скажу несколько слов. Я уже упомянул, что вот этот закон от 7 апреля и аналогичный закон про юстицию Томас Манн прокомментировал у себя в записных книжках буквально через 3 дня, 10 апреля. И он там записал, что, в общем-то, есть две стороны в этом законе. Конечно, евреев преследуют, но то, что их удалят из юстиции, это не так уж и плохо. Правда, говорит, жалко, что вместе с мыльной водой выплескивают и ребенка. То есть этот режим отказывается от таких сотрудничеств с такими людьми, как я. Потому что Томас Манн в это время оказался как бы вынужденным эмиграцией в Швейцарии. Когда его исключили из Академии художеств, вернее, там потребовали подписать клятву, то...
Какие годы?
Это 1933-1936 год. Вот три года нацистского режима отношение Томаса Манна к этому режиму не определилось окончательно. И его дети, старшие дети Эрика и Клаус, которые сразу стали на сторону антифашистов, сразу стали клеймить режим Гитлера, они выпускали книги антигитлеровского содержания в эмиграции, конечно. Они упрекали своего отца в том, что он не определился в своем отношении к этому режиму. А Томасу Манну было страшно рвать в Германии, потому что там был его читатель, и там еще издавались книги его чьего братья. И вот только в 1936 году, когда Эдуард Короди, такой был швейцарский критик, написал очень злую статью, в которой сказал, что немецкой литературы в изгнании нет, а есть еврейская литература. И вот тут промолчать Томасу Манну было уже невозможно, потому что его литературу, его самого уже назвали еврейской литературой. И тогда он выступил с очень острой статьей, которую назвал кровавый режим Гитлера преступным. И буквально немедленно этот режим, который тоже ждал, и если вот старшие дети Эрика и Клаус были лишены немецкого гражданства сразу, и брат Генрих, который от антисемитизма очень круто повернулся к антифашизму, он тоже был лишен гражданства, то Томаса Манна лишили гражданства только в 1936 году. И вот с этого момента Томас Манн перешел окончательно на сторону антифашистов и стал тем Томасом Манном, которого мы знаем. Буквально два слова я скажу о том, что в то время это смятение умов, как я это называю, это вот неопределенность своей позиции была характерна для очень многих интеллектуалов. Томас Манн не исключение. Исключение как раз, например, может служить Эйнштейн, который с первого дня понял, что такое Гитлер, или даже Генрих Манн. А вот один из самых известных немецких историков, автор многотомной истории евреев в Германии, Исмаэль Богин, вот такую фразу произнес. Нас могут, да, времена трудные, да, евреев сейчас угнетают. Нас могут заставить голодать, но не умереть от голода. И вот представляете, как это трагично звучит, эта фраза, когда мы знаем последствия, что на самом-то деле евреев и заставляли умирать и от голода. Или главный раввин Берлина, принц, он потом стал главным раввином Нью-Йорка, редчайший случай, когда человек сразу две таких должности. Он тоже говорил, не надо выступать против порядка, что немцы выбрали свое правительство, это правительство обещает им хлеб и работу. Поэтому выступать против не нужно. Есть целые еврейские организации, например, Союз ветеранов Первой мировой войны евреев. Там 12 тысяч евреев пало за Германию на фронтах Первой мировой войны. И этот Союз ветеранов обратился к Гитлеру с предложением сотрудничества и вход туда. А Гитлер, естественно, это предложение не принял. Франц Паттен, это был в свое время тоже рейхсканцлер Германии, а в правительстве Гитлера он был вторым человеком, вице-канцлер. И он говорил, что через два месяца мы зажмем Гитлера в угол. Он не представлял себе, кто кого зажмет в угол и во что это превратится. А такая светлая голова, как Мартин Бубен, который относится к самым великим мудрецам еврейским, и, казалось бы, он-то должен знать мудрость, ему да открыта эта мудрость. Он писал в первые месяцы после прихода Гитлера к власти, что, скорее всего, Гитлеру не удастся провести антиеврейское законодательство, потому что большинства у него не будет. Это все-таки меньшинство. И вот совсем уникальный пример полного смятения умов. Когда в журнале, который издавал Геббельс, он назывался «Ангриф», «Атака», были опубликованы путевые очерки нациста, так и называется, нацист путешествует в Палестину. И вот видный деятель нацистской партии в сопровождении сионистов из Германии и местных сионистов, тех, которые жили уже в Израиле, совершил поездку по поселениям и писал путевые очерки. Очень доброжелательные, кстати. Он, тогда была политика Гитлера в том, чтобы всячески способствовать эмиграции евреев в Израиль. И вот в результате этой поездки, как дань подчеркивающую, по указанию Геббельса была отчеканена медаль. На одной стороне была свастика, а на другой звезда Давида. Вот представляете, какой, каково смятение умов, когда сионисты сотрудничали с этим режимом и поощрялись высшими бонзами нацистского режима в их деятельности. Кстати, тогда Германии была объявлена экономическая блокада со стороны всего мира, которая грозила правительству Гитлера катастрофой. Инфляция, собственно, Гитлер и пришел к власти на волне жесточайшей инфляции и экономического кризиса в стране. А экономическая блокада со стороны всего мира могла сделать его положение просто непереносимым. Так вот, единственный источник, который прорвал эту блокаду, как раз был канал Германия-Палестина по специальному плану, где было 60 миллионов рейхсмарок отправлено в Палестину, которые помогли, конечно, поселенцам в первые трудные годы, но они одновременно помогли и Германии прорвать эту экономическую блокаду и сделать эту блокаду бессмысленной. И уже, конечно, после 1936 года мы знаем Томаса Мана как антифашиста, который из Америки уже вещал на Германию, специальная передача была «Слушай Германию», и он стал уже тем человеком, которого мы знаем. Так вот, заканчивая, я хочу подвести итог. Ну и что же в результате сказать? Антисемит Томас Манн, если он сотрудничал в таком журнале, допускал такие выражения и колебался в оценке нацистского режима, или все-таки силы семит? Вот ответ на этот вопрос, вернее так, это сложный вопрос. Однозначно ответить на него очень трудно. Его антисемитизм, если был, он был какой-то эстетический. Ему не нравились там вечно жующие жирные уроды, с одной стороны. А с другой стороны, он чувствовал себя родным братом этих евреев, потому что он был таким же изгоем, он был таким же выходящим из ряда, необычным человеком. Он был необычный, во-первых, потому что он был художник, во-вторых, его гомоэротика всегда ему напоминала о том, что он не такой, как все. И он часто говорил, что я ваш брат, я такой же, как вы, аутсайдер. Его сын Голоман, когда его спросили об антисемитизме отца, он говорит, что все корни лежат в традициях его провинциальной родины, города Любек, где такой антисемитизм в крови у этих бюргеров, которые, может быть, евреев не видели, но, по крайней мере, во всех своих дедах винят евреев. И брата, кстати, он тоже считал его антисемитом. И вот если мы представим себе магнит, у которого есть два полюса, северный и южный, и попробуем отделить один полюс от другого, то это нам не удастся. У него всегда будут эти два полюса, даже если мы его разрежем на две части. Вот так же эти два полюса сочетаются в Томасе Манне. Это сложная натура, и тем не менее мы его продолжаем любить, я, по крайней мере, но только теперь я просто лучше знаю, кто он был на самом деле. Я благодарю вас за терпение, за внимание и готов ответить на ваши вопросы.
Спасибо нашему гостю. И тайм-аут, может быть?
Нет, давайте ответим на вопрос.
Пожалуйста, первое слово членам клуба.
Весьма дружеские.
А как вам реагировала его антисемитизм?
с пониманием. Они были вместе в изгнании, то есть Фейсфангер, понятно, уехал как еврей, они были вместе на юге Франции, одно время их, можно сказать, соседями, их, они общались. Нет, они чувствовали себя людьми одной команды. Здесь Томаса Мана все-таки никто из его окружения не называл, не считал антисемитом. Это мы сейчас можем критически оценивать все его вещи. Его сотрудничество в журнале «20 век» он всячески избегал. Вот если вы почитаете его автобиографию, он нигде об этом не упоминает. Это был эпизод, которые вот вскрыли историки, которые нашли эти номера, прочитали. А полемика, которую мы сейчас оцениваем как не очень приличную, вот так нельзя даже к своему врагу обращаться, используя антисемитские штампы, в то время была нормой. Так, в общем-то, вели себя. Да и его противники тоже не стеснялись. Между Фейхтвангером и Томасом Маном были дружеские отношения, так же, как между многими другими евреями, известными, вот, особенно музыканты, дирижер Бруно Вальтер был его близким другом, и многие другие люди.
Вы смотрели сериал, чтобы там был сериал?
Да, я и сериал смотрел, и
у меня... А у вас совсем было...
Ну, я считаю, что это очень полезный был сериал, который возродил для читающей публики, еще раз поднял интерес к творчеству Мана. Вот интересный момент, я хочу вот в связи с вашим вопросом сказать. Это тоже очень показательно. Томас Ман прожил в Мюнхене почти 20 лет, это был как бы его последний дом в Германии. Это дом в Герцогпарке, где он жил вместе с семьей, и откуда он уехал в 1933 году в поездку за границу, и уже больше в Германию не вернулся. Так вот, этот дом, казалось бы, на этом месте имело смысл... Да, нацисты конфисковали этот дом у Томаса Мана. Его отдали каким-то нацистским организациям Гиммлера. А после войны его как бы вернули. Правда, он был поврежден очень сильно бомбардировками. Так вот, был вопрос о том, чтобы воссоздать этот дом. И для фильма, для этого сериала, про который вы меня спросили, для этого фильма этот дом восстановили, но не там, где он в парке стоял, а на территории киностудии Баварии, где это снималось. Это, вот он и сейчас, трехэтажный особняк, там стоит. А на месте, где стоял настоящий дом Томаса Мана, Мюнхен не удосужился построить музей. И когда немцы говорят о том, что Томас Ман их любимый автор, и они его так любят и почитают, на самом деле не верьте этому. Отношение немцев к Томасу Ману такое же сложное, как мы сейчас его судим с еврейской точки зрения. И многие немцы внутренне считают его предателем, и в том, что он клеймил немцев во время войны, он перешел на сторону врага. И когда у Мюнхена, можно сказать, у Германии, появился шанс создать музей Томаса Мана на месте его дома и построить, обер-бургомистр Мюнхена отказался это сделать, и это место продали одному олигарху немецкому, банкиру, который построил тоже такую же виллу трехэтажную, напоминающую виллу Томаса Мана, но это его личный дом. И там только маленькая табличка на заборе, что на этом месте стояла вилла Томаса Мана. И это очень четкий показатель того, что нет пророка в своем отечестве. И даже для Томаса Мана все почести, которые Германия ему отдает, на самом деле нужно их тоже оценивать вот на фоне этих фактов. Я бы об этом тоже много мог сказать, но, по крайней мере, этот сериал, вот я возвращаюсь к этому вопросу, позволил воссоздать его дом, который можно прийти посмотреть, и миллионы зрителей побежали в магазины покупать произведения Томаса Манна. Я уже не говорю про то, что во время съемок там было очень много новых интересных документальных свидетельств, потому что младшая дочка Томаса Манна участвовала, которая ходила вместе с режиссером этого сериала по этим местам и рассказывала новые факты из жизни своего отца, своей семьи и так далее. Так что сериал очень хороший. Что? Маны. Он, маны. Нет, нет, там был художественный фильм, а кроме этого был еще вот параллельно ему снят и большой документальный. Потом вышли несколько книг толстых, где этот как бы фильм расписан на бумаге. Нет, это был очень интересный сериал, когда, конечно, там можно говорить, что актер не совсем похож на главного героя и так далее, но в целом это было сделано очень здорово.
Есть связанный вопрос. Вот на Курицкой косе была дача, она, по-моему, не зафиксирована Литвой. Вы не слышали?
Да, в Низе эта дача. Там открыт музей. Да, там есть музей Томаса Манна. Вот в том-то и парадокс, что в Мюнхене, где он жил, вот свою зрелую часть своей жизни, нет музея Томаса Манна. Вот представьте себе, в Любеке там есть дом старый, где Буденброски. Хотя Любек тоже оценивали роман Буденброски и самого Томаса Манна как птенец, который пачкает свое гнездо. Вот такие были выражения, что он, мол, опозорил Любек своим романом и так далее. То есть есть много фактов, которые показывают, что отношение немцев совсем не такое... вот как можно было представить себе по этим торжествам официальным.
Маше, пожалуйста.
Скажите пару слов о книжках, которые...
Да, и за что вы видите?